И муж на суде выступал, просил не наказывать строго. Они не развелись даже. Продолжали вместе жить и детей воспитывать. Это все люди. Живые одной жизнью живущие. А ты говоришь, мы квази странные.
Напарником и учителем в первые дни работы в полиции у меня был невысокий сухочавый паренек по имени Рома. Именно паренек, ему от силы было лет 20. Как я понял, катастрофа застала его в Москве, хотя сам он был из какого-то дальнего городка в Нечерноземье, куда возвращаться не собирался. Чем он занимался в Москве, где учился, служил ли в армии, я не знал. А он, хоть и любил поболтать, на эти темы не особо распространялся. Я лишь знал, что в разгар общей паники Роман проявил редкостное хладнокровие и умение обращаться с топором, после чего и получил предложение служить в полиции. Немного наводило на мысль о его прошлом то, что, рассказав в двух словах историю своего поступления на службу, Роман покачал головой и изрек: «Ты прикинь, меня в менты». Впрочем, какой бы криминальной ни была юность Романа, сам он, кстати, предпочитал прозвище Ромса, а меня упорно звал Диня. В отделе очистки он работал на совесть. Восставших не боялся, адреса проверял досконально, на начальство смотрел вроде как с иронией, но никогда не хамил и не нарывался. Так поглядывал с хитрецой человека, который оказался на противоположной стороне баррикад, но ему это неожиданно понравилось куда больше, чем прежняя жизнь. Полиция только-только начала вырабатывать новые правила работы. Еще не появилась должности дознавателя смертных дел, пока была очистка по 6 человек в каждом отделении полиции. Мы работали парами, сутки через двое, что меня вполне устраивало. Проверяли подозрительные или заброшенные квартиры, порой в запертой много месяцев квартире обнаружилось несколько восставших, тупо бродящих из комнаты в комнату или впавших в ступор и ожидающих добычу у дверей. Впрочем, чаще нас вызывали соседи, услышавшие подозрительные звуки или обратившие внимание, что из квартиры давно никто не выходит. Иногда звонили прохожие, заметившие в окнах подозрительных существ. Не всегда, кстати, это оказывались восставшие. Рожи у людей бывают такие страхолюдные, что и при жизни они выглядят покойниками. Ромса, устроив мне краткую проверку на умение работать мачете, остался доволен. Оружие тоже одобрил. В полиции как раз начали выдавать служебные мачете, но желающим под расписку оставляли их собственное, более привычное оружие. Помнится, был один чудак с прадедовской кавалерийской шашкой. Впрочем, я об этом уже рассказывал. Первую неделю мы притирались друг к другу. Роман раздражал меня смесью своей искренней простоты и напускной хитрости, чудовищной необразованностью и совершеннейшим равнодушием к чужим проблемам. «Кому сейчас легко?» — обычно произносил он, услышав о чьей-то житейской трагедии. И пожимал плечами так, что становилось ясно — он главный страдалец в этом суровом мире. При этом Роман уже успел обзавестись квартирой в Москве, и мне казалось, что не самыми честными путями. Копил деньги на спортивный мотоцикл и любил порассуждать о том, как женится на красивой высокой девушке с большими сиськами. Рост и размер бюста явно были его фетишами. При выде высокой и грудастой женщины он начинал вести себя совершенно неадекватно, скалился в улыбке, рассыпал убогие комплименты и предлагал номер своего телефончика. Он, кстати, обожал такие уменьшительные словечки: «Хотите мой телефончик? Пивасика надо попить. Диня, глянь, какие у тёлки сисечки». В тот день нас вызвали на очередной адрес. Люди, вернувшиеся из поездки к родственникам в Саратов, сообщили, что из соседской квартиры периодически раздается стук. Разумеется, они даже не попытались проверить, что там случилось, а позвонили в полицию. «Думаю я, Диня, что там ремонт затеяли», — рассуждал Роман, пока мы шли к старенькой девятиэтажке. Она была недалеко от отделения, смысла не было требовать служебную машину. Молоточком тюк-тюк-тюк, а стены в панельках, знаешь, какие твердые. «Или шкафчик решили собрать». «Вот и проверим», — сказал я. «Нам за это денежки платят», — согласился Роман. У меня было серьезное подозрение, что помимо зарплаты Роман не брезгует и мародерством. Прихватывает из квартир, где никого живого не осталось, деньги и ценности. Но за руку я его ни разу не ловил, да и не был уверен, что стану это делать. Кому сейчас легко? Каждый выживает как может. Подозрительная квартира была на 6-м этаже. Лифт работал, мы поднялись, позвонили вначале бдительным соседям. Никто не открыл. Что же, они не обязаны нас дожидаться. Проинформировали органы и ушли по своим делам. Вот она, нехорошая квартирка, встав возле двери с номером 50, произнес Роман. Заподозрить его в знакомстве с великим Романом Булгакова я не мог, поэтому невольно улыбнулся. «Нечего улыбаться, Диня», — строго сказал Роман. «Тут, можно сказать, место трагедии. Слышишь?» Я прислушался. Да, за дверью стукнуло. Негромко, но гулко. Будто по трубе колотит чем-то тяжелым. Пауза долгая. Потом еще один удар. «Не нравится мне это», — решил Роман. «Эх, топорик бы мой! Отобрали топорик!» Он достал выданное в полиции мачете, встал поудобнее, велел. «Выбивай дверь, Диня!» Дверь, пожалуй, и впрямь можно было выбить. Обычная старая деревянная дверь. Не надо звать слесаря или спецбригаду. Я немного подергал ручку. Дверь слегка заходила взад-вперед. Замок ерундовый. Главное, влетев вместе с дверью в квартиру, не оказаться в гостеприимных объятиях восставшего. Решив начать с малого, я отступил на пару шагов и рванулся к двери, ударив ее плечом. Как ни странно, двери этого хватило. Она была закрыта лишь на защелку, которую вырвало из косяка. Роман крепко схватил меня за плечо, не позволив ввалиться внутрь. Я отступил, давая ему возможность ударить. Но бить было некого. Прихожая пусто, дверь на кухню открыта, пусто, дверь в комнату заперта. За дверью тихо и знакомо скреблось. «Хлопушки-воробушки», — сказал Роман. «Башкой они, что ли, в дверь долбят?» «Не похоже, Роман. Я старался не произносить его нелепое прозвище. Эй, люди, есть кто живой?» Через секунду из-за закрытой двери послышался тонкий детский голос. «Да, да!» Слышно было едва-едва. Между нами, похоже, была не одна дверь. «Что там у вас?» — крикнул я. «Там мама с папой! Не убивайте их, не убивайте!» «Твою ж!» — Роман выматерился. «Знаю я такую планировку. Ручки за нее отрывать строителям. Там две комнаты и тубзик». «Значит, мама с папой в комнате бродят», — сказал я. «А дитё заперлось в сортире». «Не убивайте их!» — еще раз едва слышно крикнул ребенок. Мы с Романом переглянулись. Правила требовали уничтожить агрессивных восставших, особенно если в опасности кто-то живой. Конечно, если есть возможность восставших связать или иным образом иммобилизовать. «Вот же проблема, Диня», — обреченно сказал Роман. «Давай, доставай сеть». «Они активны», — напомнил я. «Может, подмогу вызовем?» «Их положат, никто возиться не станет. Сеть давай». Почти четверть часа мы готовились, стоя у дверей, в которые скреблись и бились восставшие. Несколько раз из-за дверей снова звал ребенок, слабее и слабее с каждой минутой. Звал и просил не убивать маму и папу. Мы справились. Нам удалось набросить сети на папу, выскочившего первым. Папа был молод, крепок и голоден. Сети бы его долго не удержали, но они дали нам 30 секунд, за которые Роман огрел молодую, высокую, грудастую в его вкусе маму по голове дубинкой. Даже восставшие от хорошего удара на время теряются. Мы сковали их наручниками, а потом еще и связали. Мама ухитрилась укусить Романа. Он тоже оказался в ее вкусе, Роман лишь выругался. Только убедившись, что восставшие не вырвутся, мы кинулись в ванную комнату. «Открывайте, это полиция!» — крикнул Роман. Через несколько мгновений дверь открылась. Внутри пряталась девочка лет 10 и мальчик лет 5. В маленькой ванной комнате было невыносимо душно и жарко от труб горячей воды и полотенцесушителя. Дети провели здесь почти 3 дня, были обессилены, от жары разделись догола, и Роман молча, с поразившей меня деликатностью, сорвал с крючка банное полотенце, набросил на девочку и лишь потом взял ее на руки, бросив мне. «Мальца бери,